Здравствуйте. Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». И наша сегодняшняя встреча с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым, посвящена бюджету 2003 года и его особенностям. Виктор Алексеевич, почему бюджет 2003 года называют бюджетом расплаты?
Да, действительно, бюджет 2003 года не случайно именуют бюджетом расплаты. Назовем лишь несколько цифр, характеризующих его сущность. Доходы в первом варианте проекта бюджета составляют 2,4 триллиона рублей и практически сбалансированы с расходами – 2,33 триллиона рублей. При этом погашение долгов в составе расходной части составляет 507 миллиардов рублей. А обслуживание долгов или ростовщические выплаты, в том числе по внешнему долгу, 578 миллиардов рублей. То есть сумма долговых выплат составляет практически 50% от общей суммы расходов государства. Сопоставим эти цифры с некоторыми иными статьями расходов бюджета. Сколько слов произнесено правительством по поводу сильной социальной политики. И действительно, по сравнению с прошлым годом, на социальные нужды планируется увеличение бюджета на 54,2%. Ведь у нас, как выяснилось, до 3 миллионов беспризорных детей. Но что это составляет в абсолютном выражении? Добавка, включая новые пенсии военным, составляет 53,2 миллиарда рублей. А это ведь в 20 раз меньше суммы долговых выплат. Добавка на культуру должна составить вообще смехотворную сумму в 3,6 миллиарда рублей, а это 35,5%. Приверженность библейской доктрине обходится в 300 раз дороже. Такие же крохи оставили нам ростовщики и на поддержку судебной системы, нищета которой просто кричит обваливающейся штукатуркой залов суда. Расходы на здравоохранение увеличены аж на 21%, или на 6,8 миллиарда рублей. Эти значительные в процентном отношении цифры для человека, не утратившего развлечения, говорят лишь об одном – о недопустимо мизерном, уничтожающем нашу государственность абсолютном уровне бюджетных расходов. Каждая из этих статей может быть увеличена многократно, если правительство выйдет из ростовщической удавки.
Виктор Алексеевич, в одной из предыдущих программ вы рассказывали о ростовщичестве. Напомните нашим радиослушателям в двух словах, что это такое.
Попробуем в предельно простой форме на обычной житейской модели показать механизм функционирования ростовщичества, излагаемый в народных присказках. Зашел как-то Иван к соседу-ростовщику одолжить 100 рублей на год. Тот отозвался на его просьбу с условием выплаты 100% ростовщического дохода и передачи в залог топора. Отдал Иван топор, получил деньги, однако по размышлении решил, что через год отдать 200 рублей сразу ему будет сложно. Вернувшись с полпути, он вернул 100 рублей, чтобы было легче рассчитаться окончательно. Идет он домой и размышляет: денег нет, топора нет, еще 100 рублей должен. Но самое интересное в том, что все это строго по закону. Вот именно по таким воровским законам и обворовывается население нашей страны. Стоит, наверное, напомнить приводившуюся нами ранее иллюстрацию. Допустим, вы заняли 100 тысяч рублей под 25% годовых и не возвращаете основной долг, а платите по нему проценты. Тогда, получив один раз 100 тысяч рублей, вы, ваши дети, внуки и правнуки будут выплачивать каждые 4 года по 100 тысяч рублей. Использование этой примитивной методологии предоставления денег в долг под процент позволяет так называемым развитым странам получать с развивающихся ежедневный ростовщический доход около 100 миллионов долларов. Прежде всего, на этом паразитизме и базируются секреты их процветания. Суть этого глобального алгоритма порабощения не закрыта в сейфах западных спецслужб, а открыто изложено в Библии. Выдержки на эту тему мы именуем доктриной второзакония Исаии. Цитируем дословно Библию. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Это второзаконие, 23.19. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Тоже второзаконие, 28.12. «И тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Исайя 60:10-12.
Вы полагаете, что внешние заимствования должны быть исключены в принципе?
Нет, мы придерживаемся иного мнения и полагаем, что заимствования возможны, но в практике общественно-полезного управления любые внешние заимствования должны производиться на беспроцентной инвестиционной основе. Инвестор должен претендовать не на проценты из воздуха от бездарно растраченных или от разворованных денег, а лишь на долю той реальной прибыли, которая будет получена в стране с участием средств инвестора. В противном случае мы попадаем в стандартную алгоритмику ограбления стран и народов. В общественно-полезной экономике ростовщичество должно быть запрещено законом, а судный процент должен быть строго равен нулю.
А какие страны попали в грабительскую по отношению к ним ситуацию, помимо России?
Газета АИФ номер 4 за 2001 год приводит всего 6 стран с более крупными масштабами ограбления со стороны кланов международной ростовщической мафии. Это такие страны, как Бразилия с ежегодными платежами 42 миллиарда долларов, Мексика 40, Индонезия 27,5, Аргентина 25, Турция 14 и Таиланд 12 миллиардов долларов. Этот грабеж методом культурного сотрудничества по своей методичности и жестокости превосходит любые грабежи военного времени, оккупационные грабежи. Достаточно сказать, что во времена монголо-татарского ига мы несли на фоне этих цифр гораздо меньшие удельные поборы.
Виктор Алексеевич, а когда и как мы оказались в схеме ростовщического рабства?
Эта нераспознанная нашим народом схема и явилась основным плодом перестройки. Именно поэтому большинство нашего народа оказалось в нищете и на грани вымирания. До 1983 года внешний долг России не превышал 5 миллиардов долларов. Но уже в 1984 году началась подготовка перестройки, и процесс пошел, как говаривал ее архитектор. В 1984 году произошел резкий скачок задолженности. Мы заняли на внешнем рынке сразу же более 15 миллиардов долларов. В 1986 году сумма внешних займов превысила 30 миллиардов долларов. В 1989 – 50 миллиардов долларов. В 1993 – 93 миллиарда долларов. На начало 2002 года только государственный внешний долг, без учета долгов регионов и внутренних долгов, превзошел 130 миллиардов долларов. Этот процесс возглавлялся и прикрывался разного рода специалистами, расположенными по разные стороны океана, но представляющими собой одну слаженную команду. Это современные маркетанты экономических грабительских войн. Владимир Иванович Даль определял в свое время маркетантов как торговцев, следующих в военное время за войском и зарабатывающих на войне через торговые операции. Маркетантов меньше всего интересовали военные успехи своей страны. Так вот, о современных маркетантах именно в 1984 году на старте закабаления России русский поэт Юрий Кузнецов написал стихотворение, которое он так и назвал «Маркетанты».
Может быть, вы приведете выдержки из него?
Да, думаю, что это будет кстати для уяснения сути деятельности Горбачева, Ельцина, их окружения, как местного, так и зарубежного. «Было так, если верить молве, или не было вовсе. Лейтенанты всегда в голове, маркетанты в обозе. Шла пехота, равненья наять, прекратить разговоры, а навстречу враждебная рать через реки и горы. Маркетанты обеих сторон — люди близкого круга, почитая с легендарных времен, понимали друг друга. Через поле в ничейных кустах — для нашего случая эти ничейные кусты сильно напоминают Швейцарию. Так вот, через поле в ничейных кустах к носу нос повстречались, столковались на совесть и страх, обнялись и расстались. А на утро, как только с куста засвистела пичуга, зарубили и в мать, и в креста оба войска друг друга. А живые воздали телам, что погибли геройски, поделили добро пополам и расстались по-свойски. Ведь живые обеих сторон, люди близкого круга, почитай, с легендарных времен, понимают друг друга. Предательские функции финансового блока страны особенно очевидны сегодня, когда весь экспорт мы ведем за доллары, финансовые резервы держим также в обваливающемся долларе, а долги, которые мы имеем и которые при обесценивании доллара падают, переводятся в евро. Маркетантам обеих сторон это дает колоссальный гешефт. Откровенное предательство интересов собственного народа идет в окружении безвольно взирающих на происходящее маркетантов от политики.
Виктор Алексеевич, ситуация, когда элита работает против своего народа, уникальна, или такое уже бывало в истории нашей страны?
К сожалению, глобальное предательство началось еще с момента крещения Руси и навязывания византийства. Мощная волна поклонения западничеству была сформирована Петром I. С той поры наша голова оторвалась от туловища, если говорить в образах Даля и Пушкина. Основные действующие лица никак не изменили своего облика со времен, описанных Гоголем в «Мертвых душах». При этом случайности в совпадениях с современностью могут быть объяснены тем обстоятельством, что все эти сюжеты были рекомендованы Гоголю пророком русской цивилизации Александром Сергеевичем Пушкиным. После августа 91 года хорошо стало видно, что при всем многообразии претендентов на пост президента страны только два из них имели реальный шанс быть избранными – Ельцин и Зюганов. В 96 году появилась третья пешка, у которой также был некоторый шанс пройти в ферзи – Лебедь. Однако при всем различии оглашаемых ими лозунгов, наша и зарубежная пресса почему-то обходила вниманием их внешнее сходство. Все трое были весьма похожи на средней величины медведя, хотя и рычали по-разному. А вот теперь процитируем Гоголя. Чичиков взглянул искоса на Собакевича. Он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос, хватило в другой, вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «живет». Этот литературный портрет Собакевича можно с равным успехом примерить и к Ельцину, и к Зюганову, и к Лебедю.
Вы можете привести какие-то иные аналогии с Гоголем?
Да, конечно. Во внешнем и внутреннем описании Ноздрева легко можно узнать собирательный портрет Немцова и Жириновского, вне зависимости от личностных разногласий, которые они, привлекая внимание, с удовольствием демонстрируют публике. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, что с другим, но никак не будет. Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что, наконец, самому сделается совестно, и наврет совершенно без всякой нужды. А вот вам краткий и яркий портрет яблочного Явлинского. Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем, люди так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный. Черты его лица были не лишены приятности. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. Первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь. А в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную.
Виктор Алексеевич, говоря о послеперестрочных президентах, вы умалчиваете о Путине. А как вы оцениваете его позицию в вопросах ростовщичества? Может быть, у Гоголя есть и его прототип?
Путин сразу после прихода во власть впервые поставил вопрос о национализации фактически частной, независимой от органов государственного управления, корпорации, какой является Центробанк. Вместе с тем, именно Путин и его помощник Илларионов последовательно отстаивают линию на досрочное погашение внешнего долга и на его сокращение. Что же касается вашего замечания по прототипу Путина, то он действительно есть и представлен в образе князя. Процитируем выдержки из шестой неоконченной главы. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярии, дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел, ни мрачный, ни ясный. Взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответим легким поклоном, князь начал. «Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собой открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне и сокровенная цель — спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже и кто главная пружина, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы. Но, как видно из дальнейшего выступления князя, сценарию «Инквизитор», который он предлагает, как в первом варианте, не суждено будет реализоваться. Итак, читаем дальше. Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо. «Все будет позабыто, изглажено, прощено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничивая он в действиях дурных чиновников представлением надзирателей других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он, так же, как в эпоху восстания народ вооружался против врагов, так он должен восстать против неправды. Как русский, как связанный единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности. О какой же земной должности человека говорит Гоголь? Конечно, о должности быть человеком, человеком с большой буквы. В одном из первых выступлений Путина, после того, как он стал президентом, прозвучало заявление как раз на эту тему, которого русский народ не слышал более полувека ни от одного высшего лица в государстве. «Все наши проблемы сегодня упираются в нравственность», — сказал Путин. И тот рубеж, до которого поднялся гений Гоголя в его нравственном подвиге, воплотившемся в поэме «Мертвые души», нам, его потомкам, предстоит двигать дальше. Делать это будут не менеджеры, а управленцы, понимающие, что слова «правда», «праведность», «справедливость» и «управление» являются однокоренными словами.
Время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы попробуем разобраться в часто употребляемых политиками терминах, смысл которых каждый из них понимает по-своему, часто во взаимоисключающих друг друга вариантах. Что же на самом деле представляют собой троцкизм, большевизм, марксизм, коммунизм, сталинизм? Это и многое другое в следующей программе из цикла «Прозрение». Всего вам доброго и до свидания.